Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 34-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы, те богослужебные тексты, которые исполняются на всенощном бдении этого праздника. Напомним, что всенощным бдением называется торжественное богослужение, совершающееся вечером накануне праздника. Оно представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование. Это торжественное богослужение, которое в современной приходской богослужебной практике, хотя и не продолжается всю ночь или большую часть ночи, как это было когда-то в древности и как следует из названия этого богослужения, но, тем не менее, остается его торжественность. Это наиболее торжественная церковная служба, которая совершается вечером накануне субботних, накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и также вечером накануне двунадесятых праздников. И вот дата праздника Успения Пресвятой Богородицы – 28 августа по новому стилю, что соответствует 15 августа по старому стилю. Это важно знать, поскольку Русская Православная Церковь в своем богослужении пользуется старым календарным стилем, юлианским календарем, а мы живем по новому календарному стилю, по григорианскому календарю. Так вот, по старому стилю, по юлианскому календарю, дата праздника Успения Пресвятой Богородицы 15 августа. Ну, по новому стилю это 28 августа. Соответственно, вечером 27 августа совершается всенощное бдение праздника Успения Пресвятой Богородицы. Всенощное бдение, как было сказано, представляет собой соединение вечерней и утренней в одно последование, и наиболее значительной по объему частью утренней, вообще богослужение утреннее и утреннее, входящее в состав всенощного бдения, является чтение канона. Канон – это гимнографическое произведение, написанное по строго определенному правилу, по строго определенному плану. Вообще слово «канон» с греческого возможно перевести как «правило». Так оно и переводится часто. Канон имеет определенную структуру. Текст его состоит из определенного количества разделов, которые называются песнями в единственном числе песнь. Нумеруются эти песни как первая, третья, четвертая, пятая, далее до девятой, то есть их восемь, но при нумерации вторая песнь пропускается, по крайней мере, она пропускается в большинстве богослужебных канонов. Каждая песнь, в свою очередь, состоит еще из нескольких строф, первая из которых называется «Ирмос», слово, которое с греческого можно перевести как «связка». Дело в том, что этот текст представляет собой переходное звено от библейского фрагмента, библейского поэтического текста, библейской песни, которая в соответствии с богослужебным уставом должна исполняться с данной песнью канона, но в современной приходской богослужебной практике этого, как правило, не происходит. Вот «Ирмос» — это такой переход от библейского текста к тексту церковному, «Ирмос связка», и последующие строфы в песне канона называются тропарями. Вот одно из значений термина «тропарь» — это строфа в песне канона. Служба праздника Успения Пресвятой Богородицы имеет в своем составе два канона. Они исполняются следующим образом. Сначала первая песнь первого канона, затем первая песнь второго канона. После этого третья песнь первого канона и третья песнь второго канона. Затем четвертая песнь первого канона, четвертая песнь второго канона, ну и так далее, вот по такой схеме. Сегодня мы обратимся к третьей песне второго канона. Ирмос ее следующий. «Твоя, песнословцы, Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди в божественней памяти твоей венцев славы сподобий». Текст этот представляет собой немного видоизмененный ирмос из богородичной службы, ну, который в различных богородичных службах встречается. Текст его в первоначальном варианте следующий. «Твоя, песнословце Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди в божественней твоей славе венцев славы сподоби». Значит, здесь в тексте службы Успения Пресвятой Богородицы мы видим замену слова «слава» на слово «память». Разбор начнем с фразы «живый и независтный источниче». «Источниче» — это звательный падеж, то есть падеж обращения. Слово «источник» — это обращение к Божьей Матери. «Живый и независтный» определения вот к этому обращению. Церковнославянское слово «независтный» является калькой, то есть переводом по частям греческого «автонос», «автонос», что переводится как «свободный от зависти», «а» — это отрицательное приставка, и вот «свободный от зависти», либо «щедрый», либо «обильный», либо «невозбуждающий зависти» или «недоброжелательства». Ну и вот церковнославянское слово «независтный» таким образом является переводом калькой, то есть буквальным таким переводом, переводом по частям, но значение этого слова «щедрый», «обильный». Итак, «независтный источник» — это обильный источник, «живый и независтный источниче», то есть «живой и обильный источник». Мы обращаемся к Богородице с просьбой «духовно утверди твоя песнословцы». «Песнословцы» — это, опять же, перевод калька с греческого «имнологос», слово, составленное из греческого «имнос», то есть «гимн», «песнь», ну и «логос» — «слово». Далее «лик себе совокупльшия» — находим такой текст. Слово «лик» в церковнославянском языке имеет значение «хор». Если кто-то вот читал богослужебные книги или типикон, то там можно встретить довольно часто слово «лик», оно как раз значит «хор». И «лик себе совокупльшие», ну, «совокупльшие», то есть «составившие» — это причастие в форме винительного падежа множественного числа. «Твоя песнословцы» — тоже словосочетание в форме винительного падежа множественного числа. И таким образом «совокупльшие» согласовано вот с этим «твоя песнословцы», то есть «твоих песнословцев, составивших или собравшихся». Ну вот здесь есть еще два слова в винительном падеже. «Лик себе». Слова эти образуют синтаксический оборот, синтаксическую конструкцию двойной винительный. «Себе» — это форма винительного падежа. «Лик» — вот здесь тоже форма винительного падежа. В конструкции двойной винительный, одно из слов в винительном падеже переводится, ну, либо творительным, в этом случае «лик себе совокупльшия», то есть «собравших себя хором». Ну, не всегда вот такая схема перевода действует. Здесь можно перевести «собравших себя в качестве хора» или «собравших хор из себя». По-другому смысл вот этой фразы выразить. Итак, «лик себе совокупльшия», то есть «собравших хор из себя», «твоих песнословцев, собравших хор из себя, духовно утверди», «утверди, укрепи духовно», «в божественной памяти твоей», то есть «в день божественной памяти твоей», ну или как Скобланович переводит, «ради божественной памяти твоей». Последняя фраза этого текста — «венцев славы сподоби», «удостой венцов славы», «сподоби», то есть «удостой». Еще раз прочитаем текст. «Твоя песнословцы Богородице, живый и независтный источниче, лик себе совокупльшия, духовно утверди в божественной памяти твоей, венцев славы сподоби». Перевод профессора Скобалановича. «Твоих певцов, составивших хор, Богородица, живой и обильный источник, духовно утверди ради божественной памяти твоей, удостой венцов славы». Интересно еще сравнить этот текст с дониконовским вариантом, который употребляют старообрядцы. «Твоя певца, Богородице, живый нетления источниче, лик себе совокупльши, духовен, утверди, и в божественной памяти твоей венцем славы сподоби». Ну, здесь более сложная местами грамматика. Из таких важных отличий от современной редакции можно отметить вот что. Ну, конечно, «живый нетления источниче», то есть «живой источник нетления». Не буквальный перевод греческого текста, но, тем не менее, интересный вариант. И «лик себе совокупльши». Здесь «себе» — форма дательного падежа, что видно, если смотреть этот текст в церковнославянской графике, потому что форма дательного падежа пишется с буквой «ять» на конце. «Лик себе совокупльши». «Совокупльши» — это форма единственного числа женского рода, то есть действующим лицом, совершителем действия этого причастия является Богородица сама, не песнословцы или певцы, которые собрали из себя лик, а сама собрали из себя хор, а сама Богородица вот в соответствии с этим текстом собрала в хор своих песнословцев, тех, кто ее прославляет песнями. «Лик себе совокупльши», то есть собрав для себя или собрав себе хор из них, из твоих певцов. И далее «духовен утверди», то есть «лик духовен», «хор духовный». «Духовен» — это здесь не причастие, как в современной редакции «духовно утверди», а прилагательное, являющееся определением слова «лик». Прочитаем теперь первый из тропарей в этой песне, в третьей песне второго канона. «От мертвых чресл произведшийся, естеством подобно чистая, исхождение разреши, рожчи же сущую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней». На глагольные формы сначала обратим внимание. «Разреши», «приставися». Это формы аориста, одного из прошедших времен церковнославянского глагола. И вот здесь перед нами форма второго лица единственного числа аориста, совпадающая с формой третьего лица единственного числа. Ну, вот такие формы с нулевым окончанием «разреши». Здесь нулевое окончание, поскольку если взять начальную форму, инфинитив, то мы увидим слово «разрешите», и отбросив суффикс инфинитива «ти», получим основу «разреши», и таким образом здесь, в грамматической форме, которая в тексте представлена, «разреши», «исхождение», «разреши», вот в этом словосочетании. «Разреши» — это форма с нулевым окончанием, а нулевое окончание бывает либо во втором лице единственного числа аориста, либо в третьем лице единственного числа аориста. Но особенность современных богослужебных книг, вот после никоновской редакции, в том, что второе лицо единственного числа аориста почти не употребляется. Однако здесь вот именно форма второго лица, это становится ясно, если обратиться к греческому оригиналу. И точно так же в случае с глаголом «приставися», здесь форма второго лица. Значение слова глагола «разрешите» в данном случае «завершить», «довести до конца», «до завершения». И таким образом значение словосочетания «исхождение разреши» — «ты совершила исхождение», то есть «ты совершила выход из этой жизни», и потом «к жизни приставися божественней и ипостасней», «ты перешла», «приставися», то есть «приставитеся», «переместиться», «перейти», «ты перешла», «перешла к жизни божественной и ипостасной». Другие части этого текста переведем. «От мертвых чресл произведшийся», то есть «произойдя», «родившись из мертвых чресл», ну, то есть из бесплодного лона. Мы знаем об этом из предания, что мать Богородицы уже достигла такого возраста, когда женщина не может родить, и она чудесным образом зачала и родила ее, хотя это не было сверхъестественным рождением, естественным, но таким вот все равно совершившимся в качестве особого чуда Божьего. Итак, «от мертвых чресл произведшийся», то есть «произойдя из омертвевших чресл». Далее «естеством подобно чистая», то есть «будучи естеством, природой подобно своей матери, подобно всем людям, исхождение разреши, то есть ты совершила исход, и далее рожши же сущую жизнь, родив же действительную жизнь, истинную жизнь, по-гречески «ондос зоин», сущую жизнь, вот настоящую жизнь, к жизни приставися божественней и ипостасней. Ты перешла, приставися, ты перешла к жизни божественной и ипостасной. Перевод Скобалановича: «Произойдя из омертвевших чресл чистая, ты получила кончину, сообразную природе, но, родивши действительную жизнь, ты приставилась к жизни божественной и ипостасной». Ну, вот здесь немного по-другому выразил Скобалонович мысль этого текста во фразе «ты получила кончину, сообразную природе». Так или иначе, говорится о том, что Богородица обладала обычной человеческой природой. Ну вот на этом мы закончим наш сегодняшний урок. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!